Поселенцы продвигались медленно. В среднем по 655 метров в день. Максимум за один день им удалось пройти всего 3 километра. И то это был путь, пройденный между двумя желобами по плоской местности. На то, чтобы добраться до утеса над долиной полумесяца, им понадобилось 23 дня. Пока они были в пути, свет планеты Е преодолел все свои фазы, и это было потрясающее зрелище. В середине этого периода они наблюдали лунное затмение, когда расплывчатая тень Авроры прошла поперек Е, затемнив ее. Но не слишком, поскольку Е была больше Авроры. Находились они близко друг к другу, и обе имели плотные атмосферы, которые рассеивали свет Тау-Кита вокруг Авроры. И поэтому Е не была сильно ею затенена. После этого они потихоньку стали замечать, что Е начала медленно убывать, а расплывчатые звезды возвращаться. И пока сменялись фазы Е, звезды тоже менялись. Но Е всегда оставалась на одном месте, чуть юго-восточнее зенита. Некоторые говорили, что это вызывает странные ощущения. Другие просто пожимали плечами. Ближе к концу пути пришлось пережидать сильный ливень. Тогда стало настолько темно и влажно, что безопасно продолжать движение оказалось невозможным. Они остановились, чтобы дождаться восхода Тау-Кита, и он оказался до боли ярким. «Как ядерный взрыв», — сказали некоторые, и это было то ли ошибкой, то ли неверной метафорой, потому что это действительно был своего рода ядерный взрыв. Хотя теперь им открывалась вся долина, сами они находились на вершине утеса над нею, и нужно было вырыть наклонную дорогу вдоль одной из стен каньона, образовавшего крупнейший разрыв в этом утесе. На эту работу ушло еще 8 дней. Когда она была выполнена, они спустили на дно долины все машины и поставили их у подножия утеса на аллювиальную почву возле реки. В этом месте они получали наилучшую защиту от ветров. По крайней мере, тех, что дули с берега. Как они вскоре обнаружили, случались времена, когда ветры в долине оказывались сильнее, чем в Бурыне, потому что собирались и устремлялись вдоль нее. Поняв это, поселенцы сразу переместили караван подальше от реки, чтобы получить некоторую защиту у подножия утесов, примерно в 2 километрах от устья долины. И это стало для всех облегчением. Новое расположение казалось лучшим, что с учетом всех обстоятельств можно было выжить из этого района Гренландии. И они начали обустраиваться у подножия этого извилистого уступа. А позже и в некоторых отвесных коротких оврагах, поднимающихся сквозь утес к Бурену. Они располагались перпендикулярно преобладающему направлению ветров и поэтому также были хорошо защищены, но имели, как правило, крутые стенки и узкое дно. Дабы помочь утесу в защите от ветра, они начали строить так называемые городские стены. По задумке, одна стена должна была окружить жилой комплекс, а другая, более протяженная, оградить первые поля, которые они рассчитывали засеять на открытом воздухе. С каждым днем появлялось все больше новых задач, и поселенцы приветствовали постоянный приток людей, спускающихся с корабля. Они запихивали этих новичков в укрытие так плотно, как только могли. Питались всей едой, также посылаемой с борта. Принтеры и на Авроре, и на корабле непрерывно работали, изготовляя все необходимое для сборки их нового мира. А единственным, что сдерживало этот процесс, было место на складах. И, собственно, время. Изготовлять время они не умели, зато могли отправить и отправили по Буррену горные экспедиции, чтобы те нашли залежи железной руды и пополнили таким образом запасы. Спустились еще люди, и общее их количество перевалило за 100. Теперь критически важной задачей стало создание теплиц. Они надеялись, в конце концов, вырастить что-нибудь под открытым небом. Химический состав воздуха был для этого подходящим и даже почти соответствовал земному. Но за 9-дневные ночи, несмотря на возрастающий и убывающий свет Е, температура падала много ниже точки замерзания. Очевидного решения этой проблемы не находилось. Некоторые растения были устойчивы к морозам и выдерживали местные ночи. Так что фермерские лаборатории на корабле и на Авроре принялись их изучать, пытаясь выяснить, можно ли передать гены, отвечающие за морозостойкость, и другим растениям. Также они искали гены, которые могли бы помочь растениям адаптироваться к циклу месяцев дней вместо привычных времен года. Но к чему бы это привело, пока было не совсем ясно. Пока же все сводилось к тому, что без теплиц точно не обойтись. Сначала на большей части отведенного под теплицы пространства требовалось вырастить саму почву. Она, в отличие от простой грязи, была на 20% живой, и растениям было куда приятнее в ней, чем в мертвом лесе, как в долине. Когда жизнеспособная почва получилась, на счастье, она выросла в резервуарах с лесом со скоростью, сопоставимой со скоростью размножения бактерий. Они использовали ее в теплицах и высадили растения. Сначала это был в основном быстрорастущий бамбук, тот самый, который они выращивали на протяжении всего долгого перелета на Тау-Кита, не имея в нем большой потребности. Сейчас такая потребность появилась. Это был важный строительный материал, использовавшийся в качестве прочных балок, которые росли по метру в день. А между тем, поселенцы все еще питались той едой, что спускали им с корабля. Это создавало еще одну проблему со снабжением. Имевшиеся паромы спускались с корабля на Аврору, затем заправлялись и поднимались обратно. Но для этого им требовалось топливо. Одна из фабрик долины была полностью задействована в расщеплении воды на кислород и водород, служивший основным компонентом ракетного топлива. Самой фабрике требовалась энергия, а расщепление воды было весьма энергоемким. На поверхности было два мощных ядерных реактора, дававших в сумме 400 мегаватт, но имевшиеся запасы урана и плутония были не бесконечны, а тех запасов, что находились на борту, хватало только на нужды самого корабля. Был ли на Авроре уран? Согласно стандартным теориям планетарного формирования, должен был быть. Однако вся система Тау-Кита была менее металлична, чем солнечная, и тяжелые металлы хорошо накапливались только на планетарных телах со стабильной тектонической активностью или приливными силами. Не факт, что Аврора обладала тем или другим, а учитывая уже наблюдаемое непостоянство, создавалось ощущение, что им придется бросить немалое количество производственных мощностей на строительство генераторов ветровой энергии. По крайней мере, ветра здесь точно хватало. Жители нового поселения назвали его Хвалси, в честь города на западном побережье Гренландии на Земле. Поселение быстро разрасталось вокруг теплиц. Камнерезные и литейные фабрики производили каменные блоки и алюминиевые листы для строительства, а также стеклянные окна для крыш и стен теплиц. Городская стена помогала решить проблему с ветром. Некоторые говорили, что Хвалси был похож на средневековый город-крепость. Как становилось понятно, ветры на протяжении месяца дней сменялись таким образом, что их можно было предсказать. Когда их регион освещался Тау-Кита 9 дней подряд, воздух нагревался и поднимался вверх, создавая на поверхности низкое давление, которое стремился наполнить холодный ночной воздух. Потом, когда наступал закат и в регионе на 9 дней воцарялась ночь, воздух охлаждался так резко, что на всех островах появлялся снег и лед. Морской лед покрывал тихие бухты и спокойные участки океана. Но не открытые просторы, которые обычно были подвержены волнам и ветру и не замерзали. Холодный воздух, опускаясь, создавал давление, и он заполнял промежуток под поднимающимся воздухом с освещенной стороны. Поэтому ветры всегда бурлили. Но больше всего на переходах от ночи ко дню. Середина дня и середина ночи, напротив, выдавались наиболее спокойными. Долгие ночи внутреннего полушария никогда не бывали холодными, как во внешнем полушарии, но тоже отличались низкой температурой, гораздо ниже температуры замерзания. Поэтому, если поселенцы собирались что-то выращивать на открытом воздухе, им следовало придумать, как приспособить свои земные культуры к месячному, а не годичному циклу. Наблюдая за тем, как бамбук прибавлял по метру в день, казалось возможным, что они сумеют вывести растения, которые будут плодоносить уже через 9 дней. Но никто пока не знал, как это сделать, и реально ли это вообще. Если же им придется сосредоточить свою фермерскую деятельность исключительно в теплицах, то это станет довольно серьезным ограничением. Но, как сказал Бадим, проблемы следует решать по мере их поступления. Тем временем, что касалось ветра, который никак не желал терять все их внимание, месячные воздушные потоки были регулярными, но не совсем последовательными. А поселенцы очень зависели от условий, которые то и дело менялись. Но чем больше они узнавали об аврорской погоде, тем больше находили в ней закономерностей. И одно было совершенно очевидно. Большинство дней выдавались действительно ветренными. Год на Е длился 169 земных дней. Месяц на Авроре — 17,96 земного дня. Таким образом, солнечный год длиной в 169 дней делился примерно на 9,2 месяца, из-за чего увязать лунные месяцы с солнечными годами обычно становилось затруднительно. Но пока об этом не переживали. Пока возведением наружных стен занимались роботы, а планирование города было завершено и строительные площадки готовы, Юэн часто выходил с группами, занимавшимися исследованием долины. И там ему хотелось снять шлем и вдохнуть окружающего воздуха.